это однозначно можно назвать факапами в криптоиндустрии, небольшой портфель, да, вернее, небольшое количество средств инвестировано, не знаю, там, от 20 до 150 тысяч долларов.
Невероятно сильный рост хешрейта биткоина, то есть майнеров становится больше, но нужно все равно понимать свой горизонт.
Ну, это позитивный черный лебедь.
То есть это действительно был хайп.
Поприветствуйте Игоря Даганова, криптогуру и ангел-инвестор. Знает не только, как вложить деньги в крипту, но и как извлечь из этого прибыль. Занимал должность портфолио-менеджера в The Token Fund, показавшего доходность более 1000% за двухлетний период. С 2022 года инвест-директор Stoic Blockchain Fund и сооснователь игрового проекта Stable Battle, в котором геймеры сражаются за призовой фонд, сгенерированный в DeFi стратегии.
Игорь, ну начнем с игр. Ты являешься сооснователем такого проекта, который называется Stable Battle, правильно?
Да.
Это игра, фактически, которая позволяет людям зарабатывать средства и при этом гарантирует возврат денег, которые инвестируются в игру. Так ли это? И каким образом все эти, знаешь, такой достаточно обширный хайп, который происходил на протяжении там, 21-22 годов с играми, насколько он оправдан и чем Stable Battle отличается от такого рода игр?
Да, ну, я начну, наверное, с такой вот, как этот рынок немножко менялся, да, развивался. То есть это действительно был хайп, там, благодаря, там, условно, Axie Infinity, да, и огромному количеству там пользователей на азиатском рынке, которые пошли. То есть вот это впечатление рынка о том, что это что-то новое и огромное, да, оно было во многом из-за резкого притока пользователей, да, но эти пользователи, скажем так, не такие, наверное, для бизнеса целевые. Вот. Ожидания не оправдались, я думаю, у пользователей, у бизнеса относительно там блокчейн-игр.
Почему?
Потому что модели, которые были предложены, то есть в основном такие инфляционные, то есть награждать просто, да, печатая там какие-то новые токены, то есть эта модель, ну потом она была апробирована, да, там степыном и подобными проектами, не play to earn, а там move to earn и так далее. Вот, и поскольку я в венчурном сообществе, да, много общаюсь, то есть очень большое разочарование именно в венчуре было, да, вот к этому сегменту.
Слушай, извини, пожалуйста, просто уточнение. Ты хочешь сказать, что в степне все-таки экономика не работающая была?
Я не занимался там финансовым моделированием степана, но мы видим это на примере там реальной экономики. То есть то, что имеет высокую, да, там, инфляционность, да, то есть допечатываемость, оно, ну, не может иметь там ценовую какую-то стабильность, да, там, ту же самую покупательную способность. Вот. Если говорить про Stable Battle, ну, чтобы надолго, да, вот все эти истории не уходить, наша цель была как раз, потому что мы, там, работая в фонде, мы видели там десятки, сотни питчдеков, там, различных игр, проектов и так далее, и мы понимали, что все это строится на тех же самых принципах, там, два токена, а то и три токена, там, в игре. Мы поняли, что, там, нужно предложить какую-то модель с устойчивой, там, экономикой, то есть, и если дается награда, она должна откуда-то взяться. Она не может взяться из... Ну, она не может бесконечно генерироваться за счет притока просто новых пользователей там, и спроса на токен на рынке. Вот, соответственно, наш путь был это предложить пользователям... То есть вы делаете депозит, да, который там не может сгореть, там, мы на этот депозит не трейдим, то есть мы не управляем, да, этими там средствами, как там какой-то портфельный управляющий. Нет, мы просто размещаем депозит в DeFi протоколах, может быть, с которыми сами игроки, они не знакомы, то есть они там не знакомы с DeFi, но они понимают, что крипто может генерировать там новую крипто, там, условно, стейблкоины могут приносить доходность. Соответственно, мы взяли простую модель, то есть сделай депозит в стейблкоинах, сгенерируй себе таким образом NFT, то есть не купи ее, а сделай депозит и получи как билетик, да, там как ярлычок от пальто, что ты положил стейблкоин, вот тебе персонаж. Да, вот тебе персонаж, соответственно, все депозиты пользователей, они генерируют некую доходность в DeFi, абсолютно прозрачную, там, через AVE, допустим, протокол. И сама доходность становится призом. То есть сам депозит можно вернуть в любой момент, там, с путем сжигания персонажа. Вот. А доходность разыгрывается...
За вычетом вашей комиссии, как организатор.
Да, да. То есть skill-based игра. То есть это не то, что у кого там больше денег, тот выиграет. Нет, то есть это реально real-time PvP, там массовые бои и так далее. Мы сейчас там оптимизировали уже до 50 на 50 в real-time. Вот. И в целом рынок пока как бы не видел игру в мейннете, то есть она пока в тестнете, да, но мы надеемся в 2024 году как бы выйти в мейннет. Нужно время на подготовку, скажем так, маркетингу и так далее, потому что если становиться там какой-то очередной невзрачной игрой не хочется, то есть вот мы думаем еще над таким go-to-market стратегией для проекта. Вот.
Понятно, интересно, очень прозрачно отвечает на вопрос. Знаешь, вот для, если спросишь, наверное, там, 100 человек рандомных по миру, что такое крипта, наверное, у там, большинства из них или большой доли будет ответ — это биткоин. Да. Насколько важную роль биткоин, объясни, пожалуйста, вот зрителям, которые, может быть, не так глубоко в криптоиндустрии, как мы с тобой, или как ты в частности, какую роль биткоин играет во всей индустрии?
Кстати, вчера 15 лет было, да, white paper биткоина. То есть 15 лет, да, уже существует
идея,
да. И там, я думаю, кто-то из твоих зрителей, да, там, может быть, и родился даже позже. Вот. Я думаю, что биткоин играет важную роль там, по нескольким причинам. Первое, ну, это технологически, да, то есть это первый продукт реально с там, применением блокчейна в таком... Там, где блокчейн — это основа, да, то есть это не нечто там, технология прикрученная для того, чтобы там показать что-то или оптимизировать и так далее, а то есть здесь блокчейн — это основа всего, основа самого продукта. Соответственно, это дало идеи там следующему, да, поколению там, блокчейн-проектов, условно, Ethereum, да, взял, ну, как бы расширил эту идею биткоина, но, как бы, я думаю, без биткоина Виталик Бутерин вряд ли бы придумал Ethereum. Вот. Возможно, это было бы что-то другое. Второе — это, конечно же, с точки зрения там, финансов и ликвидности, то есть тот вес, который биткоин набрал, там, с точки зрения там, инвесторской базы, там, держателей, бирж, то есть какой-то инфраструктуры для торговли им, хранения им, то есть это дало, соответственно, основу для, опять же, плеяды там, новых проектов. И третье, я думаю, что... как бы скорость внедрения технологии важна, но и время существования технологии. Да, то есть на рынке, ну, в обществе, не знаю, в финансовом мире тоже важно. То есть когда мы понимаем, что биткоин там сколько, 14 лет условно работает, ну, могу ошибаться там на год или полгода, ни разу не останавливаясь, там, не возникали какие-то угрозы, там, остановки блокчейна, какие-то ошибки. Да, то есть это такой код, это закон, и вот как бы финансовая система... peer-to-peer cash system, да, биткоин, он работает вот уже без перерыва, неостановимо, и как бы нет такой, наверное, силы в мире, да, которая может там единовременно взять и остановить эту сеть. Вот, то есть это такой дает пруф, что ну, эта система устойчива, надежна, ну, на протяжении уже больше 10 лет. Вот, то есть это такой признак maturity, да, на английском, то есть потому что технология заматерела. Вот. И больше доверия в целом дает всей индустрии.
Ну, то есть такой... Признак, инструмент доверия и стабильности в относительно нестабильном.
Да, это, условно, переход от какого-то, может быть, в чьих-то глазах это был эксперимент, да, или там как кто-то сравнивал с какими-то тюльпанами, лихорадками. Да, ну, то, что существует больше 10 лет, ну, уже сложно сравнивать с какими-то временными там, экспериментами, явлениями и так далее. Вот. Я думаю, поэтому мы и видим там все большую институциализацию там, и желание там, крупных финансовых игроков
влиться в это. Ты держишь биткоин в портфеле?
Да, да, конечно. Это основа,
основа.
Моего портфеля, ну, на текущий момент.
Хорошо. Ну вот все мы ждем 2024 года, и в частности двух, наверное, событий, которые долго обсуждаются. Это ETF, безусловно.
Ну, возможно, мы увидим ETF в этом году.
Возможно. Да, ну, возможно, да. Мы не знаем еще, когда выйдет интервью. Возможно, люди смотрят интервью в 2024. Ну, так вот, наверное, две основные вещи, которые все ждут. Буду очень счастлив, если к моменту выхода часть из них случилась. В общем, ETF, возможность фактически давай ты лучше потом расскажешь, что это такое на биткоин. И, конечно, халвинг. То есть, насколько эти вещи действительно знаковые, и почему, и как они могут потенциально изменить и курсы, собственно говоря, криптовалют, и основной из них, который биткоином является, и, в принципе, саму индустрию.
Так, ну, давай начнем, наверное, с халвинга, поскольку это уже происходит там не первый раз в истории биткоина, да, и...
Третий или четвертый, да?
Да, это, по-моему, четвертый халвинг будет. Вот, ну, если для зрителей такое маленькое пояснение, то есть у биткоина есть определенное количество монет, которое будет сгенерировано там за всю его историю существования, там 21 миллион, соответственно, они генерируются с определенной скоростью, и халвинг — это уменьшение скорости генерации там новых биткоинов, то есть которые получают награду майнеры. Вот, соответственно, это, ну, сразу по балансу спроса и предложения, то есть это уменьшение спроса, уменьшение предложения, да, появляющегося на рынке там одномоментно. То есть там каждые 15 минут там появляются новые биткоины, вот их будет появляться меньше. То есть сразу сдвигает как бы баланс. Второе, халвинг, поскольку он, опять же, не первый, а как бы люди, общество, инвесторы, трейдеры и так далее, они ищут некие закономерности в прошлом. То есть приводил халвинг к увеличению стоимости биткоина? Да. То есть, соответственно, люди проецируют это на будущее, они, исходя из этих ожиданий, соответственно, совершают какие-то действия, ну, покупают, допустим, да. Сейчас, вот именно в этом году, на мой взгляд, очень...
В 23-м ты
начал? Да, в 23-м году очень явно наметилось, вот, по-моему, в прошлом цикле я такого не наблюдал, это невероятно сильный рост хешрейта биткоина, то есть майнеров становится больше, то есть огромные деньги вкладываются в оборудование, там, в том числе в организацию инфраструктуры, да, где майнить, то есть на каком там электричестве, на каких площадках, то есть несмотря на стагнацию там цены, ну падение, да, и стагнацию цены последние там полтора-два года, ну, мы видим там невероятный рост мощности сети, то есть количество майнеров, то есть поскольку это, ну, действительно это вложение людей в оборудование, в площадке, там, в персонал, который это обслуживает и так далее. То есть, ну, это говорит о серьезности намерений, потому что в майнинг нельзя зайти сегодня, а через неделю выпрыгнуть. То есть это не трейдинг, да, мы купили там и через там 2000 выросло, продали. То есть здесь люди все-таки измеряют все большими гораздо горизонтами. Если говорить про площадки там, которые подключаются там к электромощностям, то есть это и в том числе на 3-5 лет бывают инвестиции в такие площадки, то есть под развитие там, и так далее. Вот. И, ну, это признак, ну, действительно того, что, ну, на такой долгосрочный рост рассчитывается больше людей. Еще по как халвинг там повлияет на другие криптовалюты, я считаю, что, наверное, для биткоина это, естественно, позитив, но я там не настолько оптимистичен по отношению там к широкому рынку. То есть я думаю уже, ну, все-таки рынок движется какими-то объемами, большими объемами средств, и в том числе много там управляющих и так далее не получили уже опыт, в том числе негативный, там, по составлению портфелей там с каких-то мелких альткоинов, там, каких-то экспериментальных продуктов и так далее. Многие уже предпочтут все-таки так там не рисковать, там, те же самые управляющие аналитики и так далее, они учатся, да, и, наверное, долю биткоина в портфелях будет там большую уже оставлять. Поэтому я не ожидаю там того, что прилив поднимет там все лодки, как в прошлые циклы. То есть
уже нельзя... более выборочно. Ну, нет, ты хочешь сказать, такой вот прямой, тупой очень корреляции, что растет биток, за ним подтягивается эфир, и, в принципе, все остальное так или иначе двигается наверх?
Я думаю, что, то есть, может быть такой период, то есть, если мы увидим какой-то длительный цикл роста, там, условно, там, полтора-два года, как правило, да, это развивается некими этапами, да, там, растет биткоин, потом там крупнейшие какие-то по капитализации криптовалюты, там, а-ля Ethereum, не знаю, Кардана почему-то, да?
Ripple, или
Ripple, да, или Ripple, то есть максимально известные в мире там с большим комьюнити там и последователями проекты. Вот, в какой-то момент, когда трейдеры, многие, да, или инвесторы, они уже заработали что-то на росте биткоина там или эфира, в них играет, ну, обычная человеческая трейдерская жадность. То есть я хочу заработать еще, а вот это вот не выросло, я там сейчас куплю. То есть сами эти покупки двигают цены. То есть и фундаментальной основы там может не быть. Ну, действительно, и как бы это долго не удержится, да, там, на каких-то там, высоких ценах. Ликвидности, скорее всего, не хватит на весь рынок, потому что я помню, там, когда я начинал работать, да, там, на крипторынке, то есть это было там до 1000 было различных криптовалют токенов. Я помню, как там 1000 вот эту перевалили, да, на агрегаторах, когда там вот 1000 криптовалют теперь есть. Сейчас там их 10-20 тысяч там с приходом эпохи там, каких-то мемкоинов и так далее, там куча лейеров, помимо эфириума, там куча сетей, и там все это множится в неимоверных количествах, уже как бы слишком много лодок, и просто они, грубо говоря, какие-то, да, они стоят в океане, а другие уже на пляже. Там, вот.
Слишком большой должна быть волна, чтобы все лодки поднять. То есть, наверное, основные лодочки, которые в Марине Монако стоят в топ-10, они пошатаются.
Я согласен. И есть еще там хорошая корреляция. То есть биткоин растет, когда растет там денежная масса в мире. То есть там зрители могут посмотреть сами, там найти, погуглить. М2 такой есть показатель. То есть если, опять же, этот рост, да, там такой широкий рост, он, наверное, случится все-таки при там росте денежной массы в мире. А как это будет, да, там у нас в 24-м году складываться там с макроэкономикой, да, то есть это тоже вопрос. То есть биткоин может, на мой взгляд, пойти там против макроэкономики, как некий защитный актив, ну, которому такую роль уже предрекали, да, но я не исключаю, что это все-таки случится там. И тут как раз мы можем перейти к теме ETF. Да, то есть ETF это, опять же, кратко просто пояснить, это ETF — это акция, условно, фонда, доля, да, там, ваша доля в фонде, который покупает какие-то активы. Соответственно, там, я хочу вложить в ETF вот в этот фонд, я покупаю акции, а фонд покупает на мои деньги какие-то активы, входящие в него. И ETF на биткоин там, и на эфириум, они уже существуют, но они в основном фьючерсные. То есть реальный актив не покупается, а делается условно, ставка на движение цены. Есть, а сейчас речь идет о спот ETF. Это, то есть, такой фонд, который, если инвестор туда пришел, этот фонд будет действительно покупать настоящий там биткоин. Такие ETF уже существуют там в Европе и в Канаде, но сейчас речь идет об американском там ETF.
Лакомом рынке.
Да, лакомом рынке, ну, который даже нет смысла сравнивать там со всеми остальными, он в разы больше, там, если не на порядке, больше, поэтому то есть даже какая-то небольшая доля активов, да, которые управляющие решат разместить в этом активе, там, в биткоине, то есть это будет для них абсолютно такой понятный, традиционный для Wall Street инструмент, то есть купить акции какого-то фонда там, от BlackRock. Там, и
ну, равно потенциально большие покупки биткоина.
Это своего. Равно, да, большие покупки, то есть понятно, что они будут проходить, наверное, не прямо в стакане каких-то бирж там, централизованных, на которых мы торгуем как ритейл-клиенты. Там, это могут быть какие-то OTC-сделки, напрямую покупки у майнеров. Ну, то есть какие-то каналы будут налажены. Ну, естественно, уже есть инфраструктура для институционалов, как они могут это покупать. Но в любом случае это сообщающиеся сосуды. То есть блокчейн
биткоина. Если раньше майнер мог продавать биток по 35, и к нему пришел запрос mm-hmm. на продажу на 3 миллиарда долларов или на 33, mm-hmm. соответственно, он поднимет цену. Да? Ну, условно.
Ну, да, либо просто не будет хватать всем. Да, как там 21 миллион биткоинов, то есть даже миллионеров в мире больше, там, mm-hmm. чем самих биткоинов. Поэтому ETF, я говорю, даже на ожиданиях его принятия, ну, мы видим какое-то вот там в октябре 2023 года уже какое-то движение просто на слухах, что вот это скоро, на каких-то даже там технических признаках, что участники рынка готовятся там к принятию этого ETF. Ну, я думаю, что очень высока вероятность его одобрения и там, буквально там квартал-два, и это все-таки позитив будет.
Ты что, потенциальный all-time high в 2024 году, или можем немножко так прибодрить?
Мы можем какими-то сценариями, да, там, поговорить.
Давай посмотрим сценарий.
Я для себя там выделяю три сценария. Первый позитивный, на который все настраиваются, естественно, да, там кто-то через еще один поход к 20 тысячам, кто-то просто от, там, с этих отметок там 35 мы пойдем выше и так далее. Ну, то есть позитивное это что? Действительно, на ожиданиях ETF-а, еще там на фоне того, что много запускается фондов именно там не по венчуру, а по ликвидным активам, то есть инвесторы хотят иметь возможность там, ну, иметь какую-то экспозицию в крипто, но там не в венчурные какие-то проекты, да, или там в акции каких-то проектов, из которых непонятно, когда они смогут выйти, а там, ну, в более понятные там ликвидные активы. И много фондов сейчас собирают, скажем так, коммитменты от инвесторов под запуск. Вот, все они будут что-то покупать в портфеле. Да. То есть и мы на вот этом можем начать расти, потом подключится там более широкий рынок, ритейл, там, в том числе новый ритейл. Это имеется в виду люди, которые там, в 2021 году они еще не имели даже работы, да, сейчас они имеют работу, могут что-то инвестировать. Как всегда, да, подрастают новые поколения. Бывают еще, говорят, непуганные. Mm-hmm. Вот, непуганные поколения. Ну и вот позитивный сценарий – это что к халвингу, ну, это я свое личное мнение говорю, мы можем подойти к отметкам, ну, там, близким, да, к предыдущим хаям. То есть, там, 45, 50, там, 55 и так далее. То есть, я не думаю, что мы, наверное, прямо весной уже, там, перебьем all-time high, но мы можем это сделать, там, в следующем году. И в таком случае...
В 24-м.
Да, да, в 24-м. И в таком случае, то есть, если там не будет каких-то макро-черных лебедей, то как бы с такой базы, ну, уже высокой базы, то есть вблизи халвинга быть близко к all-time high, то есть, а в 25-м году, то есть это может быть там рост еще там в разы условно, там, и там выйти на какие-то там 250-300 тысяч. То есть не ограничиться 100. Второй сценарий такой больше умеренный, если все-таки мы переоцениваем, ну, работая в этой индустрии, да, мы там, может быть, склонны переоценивать значимость этого, там, интерес.
Слишком влюблены в биткоин.
Да, слишком влюблены в свою работу. Вот. И, может быть, нужно так более скептически относиться, что мы там к халвингу где-то будем болтаться плюс-минус здесь, там, и сильно не упадем. Вот. А потом постепенно, плавно будем расти, и там в 25-м году выйдем на какие-то новые all-time high, там, к той же самой там 100, да, или там 120. Ну, что, в принципе, с текущих все равно звучит очень как бы неплохо. Там, с 35 на 120, ну, там, в три раза. Да. Вот. Ну, и пессимистичный сценарий, ну, там, ультрапессимистичный, что все это рухнет и превратится в тыкву. Ну, я считаю, что уже, наверное, не стоит об этом рассуждать, а такой негативный, это все-таки на фоне макро, там, рецессии в США, множащихся конфликтов и так далее, да, рынок, скажем так, не получит какого-то импульса и притока ликвидности, все будут бояться, ну, все будут пытаться сидеть в кэше, чтобы иметь возможность купить недвижимость, оружие, землю, еду, там, не знаю, или еще что-то, и как бы на крипторынок денег не останется, и просто мы пропустим, скажем так, цикл, то есть это будет такой недоцикл, конечно, там, биткоин, наверное, сильно не упадет, но он не покажет какие-то там огромные там рост.
Ну, как ты считаешь, вот такие потенциально сильные черные mm-hmm. лебеди с хорошим кишечником, насколько сильно могут нагадить нам? Ну, условно говоря, mm-hmm. мы сейчас видим, например, там, давление на бирже.
Mm-hmm. Да,
там, например, американские, европейские mm-hmm. в том числе. Да? Mm-hmm. И вот если давление усилится и обретет какой-то такой уже прям совсем негативный характер, я не знаю, mm-hmm. какое-то преследование будет на, я не знаю, mm-hmm. на какие-то площадки. Насколько это циклу сильно повредит?
Ну, я думаю, точно повредит, потому что, ну, все истории, если мы там вспомним Terra Luna, да, то есть это не было таким ликвидити-шоком, ну, по сути, для рынка, да, но повлияло психологически сильно, там, разочарование и так далее. FTX уже более такой, как бы, черный лебедь с точки зрения там ликвидити крэш, то есть проекты там потеряли бюджеты, кто-то инвестиции, там пользователи баланса на бирже и так далее. Вот. Здесь, наверное, давление в США и Европе, ну, мне сложно прокомментировать, насколько там эти угрозы реальны, ну, поскольку я там не занимаюсь юридической стороной, да, там, этих споров. Но говоря таким вот просто понятиями, опять же, рынка, то есть балансом спроса и предложения, все мы понимаем, что есть крупные держатели цифровых активов. То есть те, кто там намайнили биткоин когда-то давно, либо они заработали его, будучи владельцами бирж, да, то есть они зарабатывали комиссионные, там, какая-то прибыль, там, понятно, шла на покрытие расходов, там, на маркетинг и так далее, что-то оставалось как, ну, прибыль, да, там, собственников бирж и так далее, каких-то сервисов. Там, тот же самый Tether, там, заработал вроде там, за квартал 3 миллиард. Ну, то есть достаточно приличную сумму. Вот, то есть что-то может быть размещено в криптоактивах. И если собственники такого бизнеса, да, и крупные держатели, они там психанули и разочаровались там в индустрии, да, как с ними там, не знаю, поступил регулятор или там, что от них отвернулись какие-то бизнес-партнеры, там решают все продать, купить себе, не знаю, сеть отелей там и по-другому жить, как бы, да, там, или яхту какую-то. То есть, ну, приток на рынок каких-то под ликвидацию активов, что они просто хотят от чего избавиться, продать, забыть и как бы вот перейти, ну, в какой-то там другой статус. То есть, ну, такие ивенты, ну, вот, на мой взгляд, да, это черные лебеди, это продажи какими-то крупными держателями.
Ну, это позитивный черный лебедь такой.
Позитивный, да, потому что это актив перераспределится. Да. То есть актив перераспределится, это будет уже более
балансированный. Даст дисконт некоторые, да, как бы, в связи с желанием,
да,
продать.
Да, но, и да, будет, ну, не один держатель, а новых 100 держателей. Да, там,
да,
новых,
но при этом могут черные лебеди, существенно, хуже быть, если мы говорим про преследование, да?
Ну, имеется в виду, что, допустим, это конфискация какого-то.
Закрытие баланса. Бизнесов, конфискация балансов.
Конфискация балансов, да, это ударит именно по там, пользователям.
Я не знаю, каких-то игроков, я не знаю, вот с реплом вроде как все разрулилось, история, да. А представим, что там какое-то уголовное преследование с там задержанием, например, акционеров крупных каких-то
крупных
компаний.
Каких-то бирж.
Там, не знаю, ну, бирж или компаний. Или,
ну, выдавливание там, да. Binance из US.
Например.
Да, да. То есть, к счастью, там Binance, там, являясь лидером рынка, да, и там занимая там, в разное время, да, наверное, там, 30, 40, 50, а то 60% там объемов, но все-таки они же не монополист. Да, то есть, ну, как таковой монополии не существует. Наверное, ни в каком сегменте. То есть, если мы возьмем стейблкоины, есть там USDT, есть альтернатива. Там, если взять Binance, есть все равно какие-то альтернативы.
Ты считаешь, до свадьбы
и глобально, и на мировых рынках. То есть,
ты считаешь, поэтому... до свадьбы заживет?
Я считаю, что да. То есть, ну, было падение там, ипотечных гигантов в США, да, или там банкротились огромные там европейские банки. Ну, существуют другие участники рынка, которые там перехватывают клиентов. Если, ну, опять же, прошло там уже много лет, как люди занимаются криптовалютами, ну, условно, занимаются кто что, там, кто-то майнит, кто-то трейдит, кто-то запускает проекты, там, как айтишники там участвуют в хакатонах, да, и запускают проекты. Ну, это уже целая отрасль. То есть это не что-то, что может тут испариться там за... от какого-то одного ивента.
Окей.
Ну, на мой взгляд.
Окей. Okay. Ну, будем все на это надеяться, и что все отрасль заживет, и даже если мелкие царапины, они йодом зеленым смажут. Картинками сыт не будешь, поэтому я веду свой инстаграм-канал. В нем есть актуальные сторис и посты, которые, мне кажется, будут вам полезными. Переходите и подписывайтесь. Ссылка в описании. Насколько твой личный капитал имеет, ты инвестируешь его в криптоиндустрию? То есть есть личный капитал, да? То есть это практически все лежит, там часть стейбли больше и там часть вот как...
А, как условно структура портфеля?
Ну, вообще структура не криптопортфеля твоего, а структура личного капитала, если можешь поделиться, конечно. То есть насколько ты плотно сидишь в крипте, если, например, на... классический фондовый рынок, часть инвестиций у тебя или нет? Или ты, поскольку все-таки твоя профессиональная деятельность, это криптоиндустрия, все там?
Ну, я отвечу так, честно. То есть, ну, если не брать там вопросы, связанные, там, не знаю, недвижимость, какое-то там еще дорогостоящее имущество, ну, понятно. А с точки зрения финансовых таких вот инструментов, ну, я предпочитаю крипто. Потому что, ну, объясню почему. Потому что я в этом уже больше разбираюсь, чем когда-то в акциях. То есть, да, когда-то я в акциях больше разбирался, чем в крипто. Да, сейчас наоборот. Там, во-вторых, биткоин — это лучший там актив за последние годы, то есть там он обогнал все. То есть,
за последние за... 10 лет, по-моему, да?
Ну, да, да, то есть, ну, там практически нет ничего. Ну, последние даже годы он хорошо себя чувствует относительно там других классов активов. То есть зачем? Зачем мне там финансисту, условно понимая там вот эту математику, сидеть в каких-то других активах? Плюс все-таки там, даже если мы не видим какого-то одномоментного там роста цены, то есть сам по себе там биткоин, этериум там, или стейблкоин, они могут генерировать еще какой-то дополнительный доход такой, ну, условно пассивный, там, сравнимый, не знаю, с арендой. То есть,
ну, сколько вот пассивная, там, низкорисковая стратегия может... Мы говорим про, есть... про предоставление ликвидности, ты имеешь
в виду? Да, да, ну, я имею в виду там DeFi-протоколы, либо стейкинг-протоколы. Да. Ну, у меня есть, сейчас есть такая достаточно большая позиция, которая на стейблкоины генерирует 26 годовых. Вот.
Это за какой-то продолжительный промежуток времени, да?
Ну, но это уже там третий месяц, да, то есть я в этой позиции. То есть, условно, я разместил Ethereum, под залог Ethereum, да, генерируются стейблкоины. Ну, кто-то знает проект Maker, да, там Ethereum, да, генерируется DAI. Здесь немножко там другая система. Ethereum, там, он уже генерирует свою стейкинговую доходность. Вот, соответственно, стейблкоины, да, в них транслируется доходность от стейкинга эфириума. Плюс, там, поскольку стейблкоин там новый и его развивают, на него дают, скажем так, награду за то, что там я его держу, там, предоставляю ликвидность, да, то есть вот такая получается доходность, ну, приличная. То есть понятно, что какой-то огромный капитал туда не засунуть, и, наверное, будет страшновато, да, но там какую-то часть, почему бы нет. То есть, плюс...
То есть большая часть в крипте, часть в относительно для крипты безопасных, да, стратегиях, да, типа фарминга, при этом с неплохой, ну,
без, долларов. Без, скажем так, фарминга, без волатильности, да? Ну, как говорят, impermanent loss. То есть, да, когда если положить там Ethereum со стейблкоином в паре, да, то есть это будет там либо того больше, либо того меньше. Да? Вот, здесь имеется в виду, то есть без фарминга, без вот этого impermanent loss. Ну и тот же самый, да, биткоин, он тоже может давать доходность. То есть, понятно, есть там определенные инструменты, что можно их дать кому-то в долг, там, ну, через разные платформы. Ну, в основном это недоступно россиянам. Но, как бы, если биткоин превратить в токенизированный биткоин, да, то есть его можно тоже там положить в лендинговый протокол под залог, там, в Aave, допустим, да, то есть взять под залог биткоина другие активы и там на них... условно фармить там, да, вот. То есть биткоин такой там тяжеловесный, там понятно, что то есть как залог он не потеряет там стоимость быстро, то есть можно успеть всегда там среагировать и так далее.
А вот если ты бы управлял, например, ликвидным портфелем, да, поскольку сейчас все-таки ты около венчура занимаешься, твой личный портфель повторял бы публичный портфель фонда? Ну, не публичный, окей, фондовый
я
портфель.
Понял.
Ну, это думаю, были бы разные стратегии.
Я думаю, зависимости от... в большей мере бы повторял. То есть, ну, по ликвидным позициям, наверное, повторял. То есть, условно, там, своим партнерам в фонде я бы рекомендовал там, ну, те же самые решения, что я для себя там применяю. Понятно, наверное, ну, может быть, с меньшим аппетитом к риску, ну, поскольку это... Ну, если это средства и инвесторские, да, то есть, ну, есть определенные рамки, ну, которые могут ограничивать. То есть я их заранее могу не знать. То есть у каждого фонда есть там своя инвестиционная стратегия, декларация, там, и так далее, договоренности с инвесторами. Вот, но я думаю, что как бы у меня есть ликвидные позиции и венчурные. То есть я тоже там инвестировал как ангел там, в некоторые проекты. Их не так много, но поскольку это все-таки очень, очень такие долгосрочные, скажем так, инвестиции, то есть я пока не настолько там далеко там планирую такие вещи. Вот, то есть я думаю, что в крипторынке, то есть для крупных инвесторов, наверное, все-таки, ну, нужен баланс там и между ликвидными позициями, и венчуром, ну, потому что в венчуре, ну, все равно есть возможности, там есть перспективы, есть хорошие проекты и так далее. То есть какая-то часть должна быть в венчурных сделках, какая-то в ликвидном.
Ну, вот это хорошо было бы, да? Ну, вот представим, что человек, частный инвестор, у которого относительно там, для криптоиндустрии небольшой портфель, да, вернее, небольшое количество средств к инвестированию, не знаю, там, от 20 до 150 тысяч долларов, например.
Ну, это для России будет такой уже верхний сегмент. То есть я смотрел как-то данные по опросу проводила одна биржа, не буду называть, крупная. Они сделали срез там, достаточно приличный по выборке. То есть статистически там можно доверять этому опросу. Там верхняя граница капитала у них обозначена для россиян там, типа, свыше 500, это уже считается. Там, типа, вот, там,
но это, видишь, это держатели средств на бирже.
Нет, это просто был опрос людей различных, то есть не только клиентов биржи, а вообще.
Ну, да. Я говорю про венчурную историю.
А, да, про венчурную.
Про венчурную именно историю. Про, про ликвидную все понятно. Можно там с 5000 долларов, там, с долларов начинать, как бы, пожалуйста. Это все более-менее понятно или нет. Кстати, если непонятно, напишите вопросы в комментариях. Постараемся в следующих интервью их раскрыть. Про венчурную. Хочется в венчур, ты говоришь. Ты говоришь, нужно венчур, ребят. Фонды там с 30 000 долларов
не берут,
не возьмут.
Да.
Проекты только если в каких-то телеграм-группах,
ну, где... либо если это проект знакомых, да?
Да, проект знакомых. Знакомых, да. Как правило, проект знакомых в России часто бывает не самым инвестиционно привлекательным проектом, да? Как быть? Как вообще возможно частному инвестору с относительно, ну, там, отсутствием или очень базовыми связями в криптоиндустрии, с относительно небольшим в фондовых масштабах капиталом, получить какой-то доступ к венчурным сделкам? Что это, синдикаты какие-то или еще что-то? Потому что, вот, ты знаешь, мне кажется, очень многих нагревают, мягко говоря, вот эти вот телеграм-группы, которые говорят, что там куда-то собираются.
Либо локация, там,
с локациями, да. То есть, либо проекты плохие, либо локации, как бы, условия не очень, либо там комиссии какие-то невероятные, зарабатывает только тот, кто собирает. Вот кому можно верить и что делать? Вот ребятам, я не знаю, по общероссийским статистическим меркам это, наверное, уже не средний класс со 150 000 долларов,
да,
это уже
да,
капиталисты,
да.
Но там, в криптомире, в фондовом мире, наверное, там, ну, небольшие деньги.
Ну, наверное, тут есть несколько путей. То есть, если говорить, конечно, там, не про капитал 20 там, или 30, а про капитал там, 100-150, то есть это уже... Ну, насколько я знаю, в многих юрисдикциях, где запускаются криптофонды, это уже достаточный капитал для того, чтобы инвестор мог стать инвестором фонда.
То есть, можно уже смотреть фонды.
Да, да, то есть это уже можно смотреть фонды. Второй способ – это, ну, действительно, упомянутые тобой синдикаты. Там есть несколько площадок, в том числе одноименная Syndicate, уж не помню, там .com или еще что-то там, на которых там россиян в том числе регистрируют, ну, естественно, там из других стран СНГ вообще, наверное, меньше проблем. Вот, и то есть там есть различные формы синдикатов, где-то рекомендуют, ну, предлагают, организаторы синдикатов предлагают войти в конкретные сделки, либо, там, скажем так, оформить подписку, да, что синдикат набирает...
Это роллинг фанд.
Да, роллинг фанд, то есть синдикат набирает портфель там определенный промежуток времени, и как бы каждый инвестор, который решил присоединиться к ним, он там каждый месяц будет инвестировать там 1000 или 2000 долларов там, вот, в этот роллинг фанд, а они уже будут размещать там какими-то чеками 25 000, там, 50 000 в какие-то проекты. Вот, третий способ...
Как, кстати, их, где их найти, как их подобрать, вот эти...
Сами синдикаты.
Синдикаты и роллинг-фанды, да, чтобы, знаешь, не попасть на какую-то просто там телеграм-группу, где какие-то...
Ну, я думаю, в телеграм-группах это не стоит искать. А то есть нужно зайти, да, на сайты, соответственно, вот этих платформ, Syndicate. Ну, можем, опять же, после интервью там еще... Ну,
давай пообещаем, ссылки в описании добавим.
На 2, 3, 5 каких-то,
ну, платформ, какие-то основные, да, которым можно плюс-минус доверять, да?
Да.
Было бы здорово.
И, опять же, вот так мы начали с... То есть, там, от 100 000 там и больше, да, можно смотреть уже фонды, там с каким-то капиталом поменьше можно посмотреть на синдикаты. Тем, кто очень хочет венчур, но совсем капитал маленький, можно пойти по пути участия в пресейл проектов. То есть когда-то там мы прошли через эпоху ICO, да, когда это была вообще постоянная история, там пресейлы, private сейлы, потом там public сейлы. Сейчас есть до сих пор проекты, которые проводят пресейлы. И не обязательно, кстати, и не обязательно это плохие проекты.
Где, кстати, их смотреть? Вот на там CoinMarketCap
Я, к сожалению, я не успеваю за этим сегментом смотреть. Он точно есть. То есть я иногда смотрю проект, допустим, с точки зрения там венчура, и я знаю, что у них там...
До этого
они хотят провести вот пресейл. Они считают, что они должны там не 5 фондам отдать токены, а потом там как-то кто-то их где-то купит. Там они хотят, ну, как бы распространить токены среди населения. Да, там. ну, хотя бы какой-то вот токен-холдеров, чтобы было там несколько тысяч. Вот, они проводят для этих целей пресейлы, то есть не для того, чтобы там собрать какие-то еще 200 тысяч долларов с аудитории, а, допустим, чтобы более там иметь широкий круг пользователей. Вот, и, то есть, такие пресейлы могут быть в том числе у хороших
проектов. Друзья, совсем недавно я запустил сообщество в ВК. Там будут эксклюзивные материалы и много всего интересного. Переходите скорее, ссылка в описании. А, слушай, ну давай поговорим про какие-то такие знаковые для тебя, по крайней мере, факапы. Факапы, ошибки, потери, может быть. В какой-то промежуток времени. Ну вот в криптоиндустрии попробуем, я не знаю, давай там 2-3, может быть, или одну, как ты посчитаешь нужным, ну, с возможными выводами для того, чтобы наши зрители тоже для себя понимали, как бывает, и чтобы этого избежать, по крайней мере, в своих стратегиях, в своих торговых начинаниях, инвестиционных начинаниях.
Да, понял. Ну, я бы здесь, наверное, это однозначно можно назвать факапами, но это, наверное, не конкретные примеры, что вот я купил вот это, оно оказалось плохим и просроченным, а, наверное, про подходы. То есть какие подходы, да, там, я использовал там, в своей торговле, там, инвестициях, да, и что вот мне принесло разочарование и потери. То есть, ну, первое, что, я думаю, многие проходили, то есть это маржинальная торговля. То есть я сделал для себя простой вывод. То есть, я терял какие-то деньги на маржинальной торговле. То есть, я не торговал с сотым плечом, но и с пятым, и с десятым это вполне достаточно, чтобы там потерять какой-то капитал. Вот. И как бы я для себя просто сделал там простое правило. То есть, я могу при там высоком аппетите к риску, да, и я вижу какую-то возможность, вот я хочу в какие-то фьючерсные сделки зайти, я в нее зайду только с прибыли от какого-то, от обычной сделки. Угу. То есть, там, купил, продал.
Обычно спотовый ты имеешь?
Да, да, обычно спотовый, там, не знаю, купил по 30, продал по 35, вот есть 5 тысяч, на которые я могу там как-то рискнуть, там, или на какую-то часть от этого. То есть это, по крайней мере, убережет. Ну, либо многие, как бы у меня есть там коллеги, да, или там друзья, с кем я общаюсь, которые просто себе поставили там, ну, вот, ментальный запрет. То есть они,
вообще
никогда, они никогда не заходят на вкладку фьючерсы, там, или маржинальные. Ну, это, может быть, люди там с... ну, которые там не могут себя держать, вот там, если они уж заходят, то их начинают там нести, да, там. Второй такой факап или плохой подход – это излишняя надежда на то, что, не знаю, какой-то проект выживет, там, рынок развернется и так далее. То есть, ну, в каких-то классических трейдерских правилах это обычно описывают как там не усредняться или так далее. Но
не усредняться вообще.
Не, усредняться, я считаю, можно. Там, в биткоине можно усредняться. Там, а на споте. Вот как микростратеджи. Имеется в виду здесь не про усреднение, а подбор каких-то активов, которые кажутся очень дешевыми, но они могут быть, они могут дешеветь бесконечно. То есть хочется просто, ну, донести
как луна,
до зрителей.
Да?
Ну, или еще что-то. То есть... там из тех тысяч там криптовалют, которые мы видим, выживет, дай бог, 200.
Ну,
скажем так,
200.
Ну, да. Но даже не хочется 500 говорить, да. То есть многое из того, что упало, оно там никогда не поднимется, да, либо там вы купите...
А как это понять? Вот как это понять? Вокруг тебя информационный шум, ты в каких-то сообществах, у тебя друзья, знакомые, друг Доган Игорев, да, например, сидит, понимаешь, а не Игорь Доганов, который через это прошел, и говорит, блин, все, точно Пепе надо брать, значит, мем надо брать и так далее.
Ну, опять же, чтобы мы не уходили в какое-то длительное обсуждение, там, аналитики, как анализировать проекты, то есть можно, наверное, прям какие-то простые правила попытаться сформулировать, то есть как понять. Ну, первое, пользовались ли бы вы сами вот этим продуктом и вот этим токеном? То есть вот он, вам токен этот нужен для чего-то? То есть, не знаю, вот вы... вот
кроме
есть
спекуляции.
Протокол, да? У него есть токен, и, не знаю, вы очень активно хотите там голосовать, это вам интересно. Либо вы там, не знаю, вы получаете какие-то дивиденды, там, застейков
эти токены. Или там пользуетесь NFT-платформой, например,
да, да,
если
да.
Это токен.
Она генерирует там комиссию, начисляет какие-то дивиденды пользователям, вы покупаете эти токены, стейкаете, получаете дивиденды.
В общем, юзабельность.
Есть какая-то, вы сами юзаете, и у вас есть какая-то причина, то есть у токенов есть какая-то причина существования. То есть если этого нет, ну, можно сразу проходить мимо. Второе, ну, наверное, там самые простые критерии, опять же, если мало листингов, ну, меньше шансов как бы получить ликвидность. То есть, если токен очень сильно упал, и все это происходит на какой-то там одной бирже, там, скорее всего, у проекта не будет денег на то, чтобы получить какие-то новые листинги, то есть новой ликвидности неоткуда прийти и так далее. То есть это, ну, повышает риски в разы, в разы, в разы. Вот. Ну, два таких просто примера. То есть может падать бесконечно, то есть то, что сейчас имеет капитализацию там 2 миллиона, может иметь потом капитализацию 200 тысяч, потом 20 и так далее.
Две основные классические.
Это про факапы мы начали, да? Факапы, то есть маржинальная, да. Второе,
маржиналка, второе излишняя надежда.
Надежда, да, то есть человек
давай
может сам
завершать.
Себя убеждать, особенно когда он что-то купил, он начинает сам себя убеждать и искать причины, почему мне нужно это держать, почему оно имеет перспективу. То есть это как начинается самообман такой. Вот.
Давай третью завершающую.
Третью завершающую это, ну, может быть,
страхи?
То, что я поздно начал как бы делать свой проект, да, то есть, ну, я в Stable Battle, то есть не один фаундер, то есть, ну, там у нас группа фаундеров, то есть я в основном там отвечаю за там DeFi стратегии там и общение с инвесторами, вот, а в целом, ну, наверное, там, с моими знаниями, там, каким-то нетворком, я мог бы раньше начать какой-то проект. То
есть нерешительность, можно так сказать?
Ну, это, нет, это факап может быть в том, что не увидел возможность, допустим, я видел больше возможностей в трейдинге, в инвестициях, нежели в запуске собственного проекта. То есть это вот, ну, наверное, я должен был это понять там в 2019 году, да, там, а не в 2021. Угу. Вот, ну, такой факап.
Угу. Ну, это может быть... Просто есть предприниматели, которые готовы, угу, то есть увидели что-то, подумали и начинают уже делать, уже набирают команды, да, пишут посты и ввязываются в игру, да?
Ну, либо люди, которые тебя окружают, и ты там, ну...
Это же такой характер, да?
Да, в том числе характер, да. То есть, ну, я не могу назвать себя там прям человеком с предпринимательской искрой, то есть...
Но
ну...
ты, и, кстати, за годы, мне кажется, вот этот вот твой риск, характер и вообще, в принципе... мне кажется, меняется.
Ну, меняется, конечно, да.
Ты же сразу видно, что человек в криптоиндустрии.
Может быть, человек там, когда он чувствует там, не знаю, какой-то меньший багаж там опыта и знаний, он там не решается на что-то, да, постепенно он себе
либо,
больше
либо
там, уверенности.
Бывает часто наоборот. Люди, которые вообще ничего не знают, они просто бегут. Это совсем такие бесстрашные, наверное, люди в этом смысле.
Бесстрашные.
Хорошо. Давай так. Не буду спрашивать про проекты конкретные, хотя бы направления трендовые, на которые стоит в будущем посмотреть. Ну, вот в ближайшем, там, в 2024 году, например. Вот как ты считаешь, куда направления какие-то, да, вот хотя бы общими мазками, которые ты считаешь будут почему-то развиваться?
Первое, ну, вот мы про биткоин уже много сегодня говорили, но я опять же, наверное, назову это как один из трендов возможных, да, что биткоин будет возвращать себе. Ну, он и так лидер, но он будет отъедать долю рынка обратно там, у остальных активов. То есть сейчас, да, там, если там, капитализация биткоина, половина от всего рынка. То есть может она вернуться там, к 90% от всего рынка? Я считаю, что, ну, теоретически да. То есть и вероятность, конечно, там, ну, будет он отъедать обратно долю рынка. То есть, соответственно, нужно обратить внимание...
То есть,
внимание.
Доминация биткоина, она...
Ну, она может возвращаться обратно к каким-то более высоким показателям. Ну, то есть, здесь не хочется пальцем в небо, там, понятно. 80% там, или еще сколько-то.
Но, я думаю, больше, чем выше. Сейчас.
Да, и причем не то, что она там отскочит там куда-то там с 50 на 80% доминации, а потом откатится. Нет, то есть, прям стабильно это где-то там будет. Вот, и, соответственно, будут проекты, связанные с получением доп. Доходности на биткоин. Вот я думаю, что такие проекты...
Это что, вот обернутые биткоины, которые...
Да, обернутый биткоин, который лоуны, потом можно кредиты. Куда-то пустить дальше, да, то есть получить какую-то доходность на него. То есть,
это что, лоуны, кредиты, да?
Лоуны, кредиты,
залоги, да?
То есть, опять же, предоставление ликвидности, да, то есть в BTC. Возможно, нас ждет, не знаю, там, ренессанс торговых парк битку, да, то есть все все-таки привыкли торговать к стейблкоину, может быть, опять же, начнется там все будут торговать к BTC.
Это как-то, я помню, нас ругали в 2016-2017 году, то, что доходность к битку надо все-таки, когда биток начал расти вверх, все-таки к битку надо считать, а не к доллару, да?
Потом, когда начал падать, стали считать опять к доллару, да. Да.
Хорошо, биткоин, тренд снова.
Ну, опять же, там есть там Lightning Network, в котором тоже генерируется там определенная доходность, да, и будут
инскрипшены там... всякие.
Ну вот про там NFT на биткоине и какие-то, ну, смарт-контракты как... я не очень пока верю. То есть...
Но в целом мы видим, что биткоин как технология не застрял в прошлом, и там и core, и не core разработчики что-то пытаются, значит, придумать, улучшить, увеличить скорость и все остальное. Потому что там на лайтнике, в том числе, там большое количество же приложений создается, платежных методов, систем, которые действительно позволяют битку быстро ходить.
И соответственно, чем больше там будет ходить, биткоина, ну, чем больше будет объем этой сети Lightning Network, то есть тем больше там будет генерироваться, ну, каких-то комиссий. Соответственно, ну, какие-то сервисы могут, опять же, не знаю, привлекать инвестиции и потом как-то распределять эти комиссии. Ну, а это как бы получение такого чистого битка.
Да, то есть, вот. Биток и все, что с ним связано.
Да, второе, наверное, это как бы пока сегмент DeFi таком в спячке, да, то есть и... Но я думаю, что он еще там не все показал, что может, потому что как бы многие крупные там проекты с хорошими бюджетами, с сильными командами, они не останавливаются, там они уже там пилят там по 6 лет, по 5 лет. Ну, не знаю, пример там Aave, да, то есть лендинговый протокол, который там в том числе начал работать там с Real World Assets, ну, о котором там можем еще поговорить. Или там DYDX, который делает уже там третью версию платформы, теперь уже на своем блокчейне там и так далее. И такие вещи, они могут в том числе там стать инфраструктурой для там традиционных финансов. То есть почему там DeFi прочит большое будущее, что эта инфраструктура будет пользоваться там в том числе там для токенизированных акций там, или для активов, объема которых, ну, гораздо больше, чем крипта.
Акция, CBDC как технология может быть на децентрализованных платформах, в том числе, не только на приватных, наверное, блокчейнах.
Ну, я, думаю,
я знаю, что... извини, просто я просто перебью. Вот в Казахстане, я знаю, до сих пор идет то, что мы еще начинали некоторое время назад. Например, тестирование там казахского тенге на BNB, как там на второй сетке, например. Да? Ну, как альтернативный, да. То есть, но, естественно, не единственное.
Но, единственное, там политически готовы ли, ну и по с точки зрения там security, готовы ли государство все-таки использовать публичные блокчейны, я все-таки сомневаюсь. Вот. Может быть, какие-то небольшие государства, да. Но, ну, наверное, это не то, что там будет интересовать. Ну, всех будет интересовать все-таки крупные, да, какие-то валюты. DeFi как, ну, все-таки, возможно, будущая инфраструктура. Я сейчас не про yield farming, а вот DeFi как инфраструктура для туда, куда будет приземляться.
Real World Assets.
Да. Real World Assets это можно выделить отдельно, потому что там, помимо каких-то финансов,
это вот, это давай объясним, что это металлы, история, это практическое применение в уже сложившихся инфраструктурных разных финансовых проектах технологии блокчейн. Правильно?
Ну, нет, Real World Assets это, ну,
токенизированные. Да, да, да. Я имею в виду, что до этого ты сказал.
А, то, что в DeFi будет приземляться, в том числе Real World Assets, да. То есть, а платформы именно по самой токенизации, то есть, ну, можно ли токенизированную недвижимость положить в залог в Aave? Да. То есть, но кто-то должен ее токенизировать. И то есть, вот эти платформы токенизации, они могут быть тоже там одним из драйверов там следующего цикла. То есть, если там, с точки зрения там, регулирования, лицензирования там, и готовности застройщиков токенизировать там, новые жилые комплексы в Дубае, да, то есть, ну, это может быть тоже большой рынок.
Биткоин, DeFi,
RWA. Четвертое, наверное, я бы сказал, там, именно с точки зрения технологии, это аккаунт абстракшн. Пока такая, ну, наверное, там новая тема, но абстракция аккаунтов — это преобразование, скажем так, текущего подхода, когда у пользователя есть блокчейн-адрес, кошелечек, и вот он хранит там немножко эфира, чтобы оплачивать газ там, и так далее, и вот он что-то там делает. А аккаунт абстракшн — это когда есть ну, поставщик решения, который делает для вас смарт-контракт, который является там этим кошелечком, и он может, этот смарт-контракт может делать для вас что-то по определенному алгоритму, как вы захотите. Не знаю, там будет лежать 1000 USDC, и этот контракт будет покупать для вас немножечко эфира там, каждую неделю. Там, или он отправит бабушке там, 10, ну не бабушке, брату 10 USDT на день рождения. Там. Ну, или по определенным там алгоритму будет действовать. И там комиссию можно будет оплачивать, там, не знаю, в сети эфира нужно что-то сделать, но эфира нет, но вот есть USDT, но аккаунт абстракшн позволит как бы и заплатить этими USDT за эти транзакции. То есть это более там user-friendly, скажем так, взаимодействия с любыми там продуктами. Да, и появляются уже поставщики решений по аккаунт абстракшн. Ну, вот один проект можно назвать, там, InstaDep, допустим. То есть они сделали новый кошелек, не помню название сейчас, но вот который уже работает на аккаунт абстракшн. Вот, и в том числе новые, там, и новые-новые проекты прям появляются сейчас, которые там на ранних стадиях в этой вот связи. Ну, то есть это построение более сложных и в том числе там user-friendly вот, продуктов, да, то есть уже, которые будут сравнимы по удобству там с мобильными приложениями там банков и так далее, то есть и по скорости, и по там удобству. Пятое, да, там пятый какой-нибудь тренд.
Завершающий. С тобой обсуждали как раз, но вот кажется, что история про, ну, то, что мы видим там с Friends Tech, да, то есть, грубо говоря,
social,
децентрализованный social разного.
Ну, я еще давно интересуюсь как бы вот тематикой именно такой коммуникации. Да. То есть все же говорят, да, когда про Web3, это что вот мой блокчейн-адрес, мой блокчейн-идентити, это вот я. И там я где-то взаимодействую, я что-то делаю, но как такового общения, да, не происходит. То есть все идут общаться в Discord, Telegram и так далее, да, то есть авторизуюсь, опять же, там, по номеру телефона, по имейлу и так далее, да, то есть когда мы можем авторизоваться кошельком, да, и потом где-то на Web3 платформе, то есть отсылать друг другу сообщения, не знаю, я могу с Ethereum адреса послать сообщение на Solana адрес. Там, да, и приложить к нему токен, да, а кто-то может отправить мне сообщение, условно назовем это спам или рекламой, приложив какую-то там NFT-шку и какое-то сообщение, да, и я пойду потом на сайт, посмотрю, о чем это там. Ну, то есть вот это взаимодействие wallet-to-wallet коммуникации, оно открывает там совершенно новые кейсы, вот, то есть это могут быть чаты, форумы, там, peer-to-peer какое-то общение. Ну, и причем финансовая логика может быть заложена. То есть мне можно написать, только если вы мне пришлете вот $2. А по-другому ваше сообщение не будет доставлено. Mm-hmm. То есть или там вот реклама...
Как была платформа earn.com, да, с экспертами?
Возможно.
Да, где ты мог зарегистрироваться как эксперт, если ты хочешь...
Например, если ты проект, хочешь разослать по большому количеству экспертов свое сообщение, например, ты платишь деньги.
Да, и... Вот реклама, и не только Web3, какие-то платформы, бренды и так далее хотят рекламироваться на вот этих on-chain таких Web3 юзеров, да, ну и там традиционный бизнес там тоже что-то вот, может быть, хочет, ну, я думаю, однозначно, и там какие-то финансовые компании, которые планируют что-то в крипто, они будут искать эту аудиторию, то есть те проекты, которые... на фоне вот этой коммуникации пользователей между собой привлекут к себе большие пользовательские базы. То есть они могут делать и аналитику, да, этих пользователей, что они on-chain делают, там, где они голосуют, что они покупают, что они держат, там, где они фармят, какие NFT у них есть и так далее. И, то есть это уже такой портрет целевой аудитории, с которой можно как-то коммуницировать. Вот, ну, пример такого проекта ну, на ранней стадии, там, Y-Lite есть такой проект. Вот. Классные там тоже наши разработчики делают, ну, там, выходцы из России. Вот. И таких, я буду, ну, думаю, будет несколько, они могут такой создать новый тоже сегмент.
Друзья, куча полезного контента находится в моем телеграм-канале, который я публикую интересную информацию практически ежедневно. Обязательно переходите по ссылке в описании.
Знаешь, есть такое выражение у Уинстона Черчилля, которое мне нравится, что политик должен уметь предсказать, что будет через день, через неделю, через месяц, через год, а потом суметь объяснить, почему этого не произошло. Я вот вспоминаю на эту тему прогнозы 2017 года ведущих банков, финансовых организаций, аналитиков и так далее, что вот 2018 биткоин 100 тысяч долларов, 150 тысяч долларов.
Кто-то руку ставил.
Да, руку, а тут не только руку еще кто-то ставил, еще некоторые, значит, вещи. Как ты считаешь, вот в этом выражении можно заменить политик на
аналитик? Я думаю, что чуть-чуть, если преобразовать эту фразу, то есть политик же принцип какой, да, там что-то пообещать, то есть есть какая-то предвыборная программа, да, то есть пообещать, потом объяснить, почему это не произошло. Ну, Я думаю, да, аналитики тоже такой народ, который всегда может объяснить, почему что-то произошло и что, почему что-то не произошло. Но в целом в этом, наверное, и есть навык, да, то есть предполагать и видеть разные варианты, то есть там развития. Ну и, конечно же, мы предполагаем, как говорится, а кто-то располагает. То есть поэтому, ну, можно, да, мне кажется, можно такую параллель провести, но, наверное, и для политика, и для аналитика важно еще не только прогнозировать, но и быстро, скажем так, ну, адаптироваться, да, то есть менять свою точку зрения. То есть, не знаю, если провести параллель с политикой, да, то есть, там, с текущей ситуацией, там, последних там, пары лет, да, то есть, допустим, России, там, в нашей стране, тоже пришлось адаптироваться, да, и там быстро принимать какие-то там решения, может быть, кардинально меняя где-то курс, там, или подход.
В общем, Черчилль мог бы быть фондовым управляющим?
Я думаю, что мог бы, да, конечно, конечно.
Знаешь, такой вопрос относительно образовательных разных инициатив, которые существуют. Да? То есть сейчас полным-полно курсов, которые говорят, что мы научим вас торговать, мы научим вас получать доходность, некоторые гарантируют какую-то доходность и так далее. Вот, ну и кажется, такой резонный вопрос возникает. Если ты умеешь, если у тебя такая золотая кнопка бабло есть, да, то зачем тебе ей делиться с окружающим, если ты можешь эту корову доить самостоятельно? Насколько это соответствует действительности, насколько люди могут научить других людей зарабатывать деньги, ты считаешь? Вообще, образование в трейдинге, оно уместно, актуально или нет?
Я думаю, что образование уместно, и те, кто приходит в трейдинг, все-таки будет не лишним какое-то образование получить. Это просто сократит время становления, там, трейдера как трейдера, да, там, и позволит избежать каких-то ошибок, которые, ну, могут быть совершены там просто несколько раз, а там при каком-то там образовании, может быть, там не 5 раз человек совершит ошибку, а там 2-3 раза ему этого хватит, он там поймет, что вот мне же на курсе говорили, он, ну, просто как-то кристаллизируется, да, там, в мозгу какая-то информация. То есть образование уже создает некую систему, там, принятие решений, систему, там, какого-то анализа и так далее. Но то есть я здесь как бы говорю в пользу образования, там, в защиту образования, но и образовательных программ. Но против, да, я могу сказать, что, наверное, большинство там имеют низкое качество, да, то есть там, где фигурирует кнопка бабло, да, то есть несуществующая, да, то есть ее не существует там. Или гарантия, опять же, там на рискованных рынках никто не может дать гарантий. И поэтому, ну, это там сразу какой-то первый признак, да, то есть если вам что-то такое обещают, то, наверное, это как бы уже заведомо обман, то есть, возможно, там и в контенте будет тогда обман. Да?
То, ну, то есть, грубо говоря, образование может быть таким, показывать функционирование системы, как, да, смотреть, да, то есть, на те или иные вещи, но не может гарантировать.
Туда же образование не дает решения, оно дает как бы инструмент, как построить свою систему там, принятия решений.
Окей. Да. А туда же идут сигнальные группы или нет? Или все-таки могут теоретически быть качественные сигнальные?
Для меня сигнальная группа — это, наверное, что-то рядом с копитрейдингом. То есть, да, если вы вступили в какую-то сигнальную группу, да, и там хорошие сигналы, ну почему бы не продолжать ими пользоваться? То есть, я просто сам этим не пользовался. Я, естественно, видел такие офферы, там, я заходил в какие-то чаты для интереса, то есть, что там вообще происходит.
И платные, бесплатные, да?
Ну, только бесплатные. То есть платить за это, ну, на мой взгляд, ну, для меня было нецелесообразно. То есть, ну, не могу сказать, что у меня какая-то большая экспертиза там, или я знаю там статистику по 100 сигнальным группам, то есть, ну, лучше оперировать какими-то цифрами, то есть какой там процент успешных сделок, там, сколько сигнальных групп — это обман. Ну, я не могу такие, наверное, сделать выводы, но просто в любом случае нужно сначала уметь что-то делать самому, чтобы потом суметь оценить, то есть там это
валидный
фигня или нет.
А вот копитрейдинг?
Копитрейдинг из той же серии, то есть может быть для кого-то целесообразно, ну, разные люди бывают, да, то есть и для кого-то целесообразно воспользоваться какое-то время копитрейдингом, ну, чтобы сделать какие-то выводы, то есть, да, там, ну, сопоставить, там, не знаю, какую-то рыночную ситуацию со сделкой, которую, да, этот копитрейдер производит, то есть это может быть такой покопитрейдить с, ну, с образовательными целями. То есть, но наверное, не стоит это рассматривать как какую-то вот машинку, которая будет вам печатать доходность. То есть, ну, все-таки есть огромный, да, там, бизнес управления капиталом. То есть вот это вот про доходность. Да, то есть куда идут инвесторы? То есть инвесторы же в крупные не идут в сигнальные группы. Там, да, или в копи-трейдинг.
Вот, согласен. Да. Знаешь, мы много поговорили про трейдинг, мы много поговорили про венчур. У меня такой вопрос. Есть такое мнение, что обойти по доходности биткоин, ну, не то, что невозможно, сложно, что самый простой путь к инвестированию в крипторынок – это просто купить биткоин.
Buy and hold
биткоин. И ходлить его. Насколько это валидное и правильное утверждение?
Ну, с точки зрения подхода, я думаю, он нормальный, но нужно все равно понимать свой горизонт. То есть, если buy and hold на год, то это, ну, одно, да, если buy and hold на 10 лет, то это другое. И биткоин, ну, наверное, он уже, ну, не покажет там, я не знаю, доходность там в тысячи-тысячи процентов, ну, все-таки уже капитализация достаточно
тяжелый,
приличная, чтобы
понимать,
да, он достаточно тяжелый. Вот. Но вероятность больше, да, что он покажет доходность, чем что-либо там другое на этом рынке. Вот. А вот возможно ли обогнать? Я думаю, возможно. Опять же, с точки зрения того, что можно получать какую-то доп. Доходность на него. То есть, если просто buy and hold, это одно. Если пытаться еще что-то сгенерировать сверху, на эту прибыль еще покупать биткоин, то есть вот, ну, будет больше биткоина, да? То есть плюс он вырастет сам. Ну, можно сказать так, вот подход MicroStrategy покажет там, вот в середине следующего там цикла какого-то бычьего, вот MicroStrategy, которые покупали, сейчас у них там средняя 29, вот
годовая,
для всех,
да?
Это будет большой кейс.
Ну, годовая, да? Годовая 29.
29 цена. Средняя цена входа сейчас там в районе 29 вроде как. Они, может быть, они на росте еще будут докупать. Я не исключаю такого, да. То есть, но их выходы потом, да, и их вообще кейс, сколько им удастся заработать, это будет прям вот очень для рынка интересный момент.
Игорь, ну,
и для валидации как раз вот этого подхода, buy and hold.
Для себя и для наших зрителей пожелания на 2024 год. Чего бы ты хотел сам в персональном, профессиональном формате достичь? И какие-то рекомендации тем, кто вот только начинает свой путь на крипторынке?
Да, для себя я, наверное, пожелал бы, ну, сохранить как бы такую максимальную активность, да, потому что входя в какую-то, ну, там, перспективе, в фазу, ну, более такого позитив рынка, да, там, роста и так далее, это как раз время возможностей, да, максимальных, то есть и нужно быть максимально себя там мобилизовать. То есть мне хочется, чтобы там моя семья была счастливой, да, и я счастлив был через это, то есть, но иногда, то есть, может быть, придется и меньше времени, да, там, уделять, ну, больше времени работе, меньше там семье. Ну, то есть правильные расстановки приоритетов, то есть и вот, наверное, тем, кто является там новичком, там, и так далее, я тоже пожелал бы там такой правильной расстановки приоритетов, то есть оценивайте адекватно там свои финансовые возможности, временные возможности, то есть если у вас есть основная работа и мало времени остается там еще с семьей, ну, о каком дейтрейдинге там идет речь, то есть как бы и спешить не нужно, то есть опять же
и опаздывать нельзя.
Да, биткоину 15 лет, как бы он никуда от нас не убежит, как бы и крипторынок от нас никуда не убежит, то есть это не последний цикл, там, не первый, не последний. Вот, поэтому правильной расстановки приоритетов и позитивного взгляда, веры в себя.
Игорь, спасибо тебе большое. Вот такой он Игорь Даганов. Спасибо Игорю за то, что пришел к нам на эфир. Ну, если вам понравилось наше интервью, поставьте обязательно ему лайк. Подпишитесь на канал для того, чтобы не пропустить новые видео, которые выйдут уже через неделю. Ну и напишите в комментариях, что вы думаете про сегодняшние темы, которые мы затронули. Увидимся с вами совсем скоро. Всем пока.